информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Россия выводит свои войска из так называемых зон безопасности в Грузии. Ситуация вокруг российского оппозиционера Ольги Курносовой. Нобелевскую премию по медицине вручили немецкому и французским ученым. Кроме этого, некоторые другие темы, обзоры европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема кавказская. Продолжаются нападения и провокации на территории Грузии, и одновременно с этим российские войска начинают покидать свои посты в так называемых буферных зонах или зонах безопасности, также на грузинской территории. В Гальском районе Абхазии в перестрелке убит грузинский пограничник. В грузинском селе Пахулани минувшей ночью произошло 5 взрывов, пострадавших нет, а в конце прошлой недели был взрыв рядом с расположением российских миротворцев в Цхинвале. Тему продолжит Любовь Чижова.
Российская сторона называет взрывы в Цхинвале террористическими актами. МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия распространила информацию, что грузинские спецслужбы ранее якобы подготовили 18 начиненных взрывчаткой автомобилей для терактов на территории Южной Осетии и Абхазии. В результате взрывов 3 октября погибли 7 российских миротворцев и 3 местных жителей. Обострилась обстановка в зоне грузино-абхазского конфликта. Один абхазский пограничник погиб в результате перестрелки у села Хурча. 5 взрывов прогремели в грузинском селе Пахулани у реки Ингури, разделяющей Грузию и Абхазию. Жертв нет, однако Тбилиси расценивает произошедшее как террористический акт. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Грузии Георгий Кабаладзе.
Согласно данным МВД Грузии, в ночь на понедельник у реки Ингури, разделяющей Грузию и Абхазию, не прекращались перестрелки. Российские военнослужащие ворвались в дом местного жителя, потребовали вынести им спиртные напитки и при оказании сопротивления убили члена семьи, подростка. Подтверждения этой информации из независимых источников пока нет. Одновременно в Гальском районе Абхазии в результате перестрелки погиб абхазский пограничник. Представитель президента Абхазии в этом районе Руслан Кишмария возложил ответственность за трагедию на грузинские формирования и предупредил, что если обстрелы со стороны грузинского села Хурча будут продолжены, то абхазская сторона примет жесткие ответные меры.
Но я официально хочу предупредить, что, не дай бог, еще раз повторится, то Хурча вообще с лица земли стерем.
Заявил господин Кишмария. Грузинская сторона утверждает, что абхазский боец погиб в результате перестрелки между абхазскими и чеченскими формированиями, то есть батальоном чеченского спецназа, который находится в Абхазии. Начальник информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили сообщил в интервью «Радио Свобода», что у села Пахулани, недалеко от грузино-абхазской границы, произошло 5 взрывов.
Идет следствие, и будет установлено, что именно было взорвано, и мы надеемся даже установить, кто стоит за этим.
Шота Утиашвили подчеркнул, что основная версия – теракт.
Это, конечно, это практически единственная версия. 4 взрыва было в этой деревне, а еще один на дороге, который уйдет к Ингури-Гес.
Господин Утиашвили сообщил также, что к расследованию привлечены наблюдатели Европейского Союза. Несмотря на все инциденты, вывод российских войск из буферных зон вокруг Абхазии и Южной Осетии продолжается. И, по всей видимости, в основном завершится к 10 октября, как это и предусмотрено соглашением Саркози-Медведева.
Московский военный эксперт Виктор Баранец говорит, что отношения Москвы и Тбилиси еще долго будут оставаться напряженными. Аналитик ссылается на источники в российских вооруженных силах.
Я получаю информацию оттуда, с места от наших миротворцев и из штаба Северокавказского военного округа. Даже сегодня получил письмо от одного офицера разведки, который даже уже прислал мне прогноз развития событий, и он достаточно нерадужен. Там будет что-то такое грозное и вяло текущее. Да, сейчас произошел теракт на территории Южной Осетии. Я не исключаю, что вскоре может последовать теракт на территории Грузии. Такие вещи уже происходят. Там еще нам предстоит разгребать очень серьезные дела. Тут же надо учитывать очень много факторов, и прежде всего тут, как скоро Грузия станет членом НАТО. И как достаточно эффективно Евросоюз умеет отреагировать на вот этот все-таки, хотя и заглушенный в военном отношении, но в нравственном и политическом, и в экономическом, каком хотите, моральном, все-таки конфликт, он живет, и он продолжает жить, и понятно, что Грузия не смирится с потерей этих двух регионов, и она будет действительно что-то делать. Когда идут боевые действия, виноватого никогда нельзя найти, так же, как нельзя найти, абсолютно при всем нельзя найти виноватого и вот в том, что произошло с началом войны между Россией и Грузией. Сколько времени прошло, каждая из сторон выдвигает свои аргументы, каждая из сторон выдвигает аргументы достаточно убедительные, их слушает и НАТО, Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки. Мир сталкивается с двумя истинами, с двумя правдами. Собственно, это классика войны.
Это был военный аналитик Виктор Баранец. Обозреватель издания газеты Вадим Дубнов не исключает, что последние взрывы в Цхинвале могли быть организованы российской стороной, чтобы затянуть вывод миротворческих сил. Однако он не сомневается в том, что провокации возможны с обеих сторон.
У меня такое впечатление, что Россия, конечно, не очень хочет выводить войска из буферной зоны до 10 октября, но вот не будучи там, очень трудно понять, действительно это провокационная возня или действительно это некая партизанщина, потому что ни того, ни другого исключать нельзя. Я думаю, что есть и то, и другое. В принципе, конечно, было бы странно после того, что там случилось, а случилась фактически этническая чистка в грузинских анклавах Южной Осетии, было бы странно предположить, что вот все пройдет так тихо и гладко, потому что, ну, слишком уж вызывающе выглядит, когда в том расширении, в которое Грузия вложила огромные деньги, ну, приличные деньги по этим масштабам, что они вот будут спокойно стоять, Лужков там будет столько коттеджных городов. Поэтому я вполне допускаю некую партизанскую активность. Является ли взрыв этой машины и вот это обострение началом партизанской активности, я пока вот сказать не могу. Хотя вполне это допускаю.
Крупномасштабную военную операцию какую-то вы там прогнозируете?
Крупномасштабных операций, думаю, сейчас невозможно. На это не пойдет и Саакашвили, потому что он уже играет в игру европейскую, западную. Ни Европе, ни Западу там крупномасштабные операции не нужны. Я думаю, что это некая гарантия со стороны Грузии. А со стороны Москвы, я думаю, что, в общем, она готова. И все говорят, готовность относится к подобным вещам, но думаю, что эти расчеты могут присутствовать больше теоретически. На самом деле, вряд ли это случится.
Европейские наблюдатели могут как-то повлиять на ситуацию, как-то смягчить ее?
Вряд ли. Как показывает опыт присутствия европейских наблюдателей, особенно того рода и того количества, которое там находится, я думаю, что это, в общем, скорее такой ритуальный акт, некий знак присутствия, не более того. Никакого реального политического, военно-политического значения они, скорее всего, не будут.
Ну и ваш прогноз, как долго может тянуться вот это противостояние, как долго может там продолжаться такой вялотекущий военный конфликт?
Вялотекущий может продолжаться очень долго, потому что есть некий опыт, и косовский опыт, да, и тот же самый абхазский опыт после войны. Некие партизанские стычки, партизанские вылазки и неуправляемые какие-то вот силы. Потому что и югосинские ополченцы могут в это играть. Если они будут занимать эти грузинские территории, они должны понимать, что будет обязательно некая реакция. Она будет не военная, она будет такой ползучий, диверсионный. И это очень понятно.
Говорил обозреватель издания газеты Вадим Дубнов. Эксперты не берутся утверждать, что в связи с терактами в зоне российско-грузинского конфликта мирный план Саркози-Медведева сорван. Просто каждая из сторон трактует его по-своему, и это сильно затрудняет его выполнение. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, число жертв сильного землетрясения на юге Киргизии увеличилось до 72, более 100 человек ранены. В грузинском селе Пахулани минувшей ночью произошло 5 взрывов, жертв и разрушений нет. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике ход расследования убийства журналистки Анны Политковской. Владелец сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев погиб от случайного выстрела в голову, заявил Следственный комитет при прокуратуре по итогам расследования. Оппозиция считает убийство Евлоева преднамеренным. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, самые острые и горячие новости – это новости с финансовых рынков. Министры финансов стран еврозоны сегодня обсуждают меры по преодолению финансового кризиса. Между тем, мировые цены на нефть опустились ниже уровня $90 за баррель. На мировых фондовых рынках продолжался спад, в том числе и в России. Обо всем этом мы будем, конечно же, говорить и в этом, и в следующих часах информационной программы «Время свободы». И подробнее в итоговом выпуске «Времени свободы». Конечно, к тому времени уже откроются американские рынки, самые свежие новости будут. Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Переходим к обзору свежей иностранной прессы. Рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Вы заранее говорили, что будет одна, но очень интересная статья. Что же это?
Да, я решила, что действительно о рынках мы поговорим в обзоре американской, может быть, прессы. И, может быть, я туда включу финансовую европейскую прессу. А сейчас очень любопытная статья сегодня опубликована в израильской газете Jerusalem Post. И написана она человеком из центра Вудро Вилсона, который долгие годы занимался Россией, занимался в том числе и по линии ООН. В статье огромное количество данных, поэтому я хотела ее привести с большими подробностями. Называется она «Что убивает россиян?». Когда началось российское возрождение, в буквальном смысле слова, из-за ливня доходов от газа и нефти, огромного прыжка в военном бюджете и наглого отношения к окружающим, как показало вторжение в Грузию, многие думали, что медведь холодной войны вышел из спячки. Не торопитесь, пишет автор. Предсказания о том, что Россия вновь станет мощной, богатой и влиятельной, не учитывают некоторые разрушительные проблемы внутренней российской жизни. Они способны закрыть путь для любого победного марша к власти. Конечно, российская армия может завоевать маленькую Грузию. Путинские военные в то же время по-прежнему в лохмотьях. Они воюют ржавеющим оружием, а армия состоит из призывников, которым все равно. А тем временем сокращение населения лишает военных нового поколения солдат. И вот как раз...
Ну, я вас перебью, конечно, не в лохмотьях. Это очень такое романтическое преувеличение. Да и надо сказать, что в зоне боевых действий призывников почти не было. Все-таки уточним тоже.
Ну, давайте, тем не менее, к статистике российского общества. При том, что российская экономика зависит от цены на нефть, она, как вы только что заметили, продолжает падать, это не самая большая проблема, считает автор. Хуже всего, что Россия стоит перед лицом чудовищного кризиса здоровья общества, который в любой момент может разразиться в катастрофу. Да, над столицей пестрят строительные краны. Да, российские туристы толпятся на лучших курортах от Таиланда до Карибских островов. Да, русские магнаты скупают недвижимость и предметы искусства в Лондоне почти с такой же скоростью, как их коллеги из стран Персидского залива. Но за этим отполированным фасадом стоит российское общество, которое сейчас, может быть, даже слабее, чем во времена Советского Союза. Автор пишет о том, что в последние десятилетия в России шло чудовищное ухудшение здоровья населения, которое ставит страну не в ряд ведущих развитых стран, а наравне с самыми отсталыми регионами мира. Это огромного масштаба трагедия, пишет он. Согласно данным ООН, средняя продолжительность жизни российского мужчины 59 лет. Это 166-е место в мире сразу перед Гамбией. Для женщин средняя продолжительность жизни 73 года. Россия в этом показателе наравне с Молдавией, но все равно перед ней 126 стран, где женщины могут надеяться прожить дольше. А вот этот разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин 14 лет – это самый большой в развитом мире. Так что же убивает россиян, спрашивает автор. Все то же, что и во всем мире. СПИД, туберкулез, алкоголизм, рак, сердечно-сосудистые заболевания, самоубийство, курение, аварии на дорогах. Но все это происходит в огромном количествах, и у Москвы нет ни ресурсов, ни желания обернуть эту тенденцию вспять. Посмотрите хотя бы на такие данные. В 3 раза больше россиян умирает от заболеваний сердца, чем американцев и европейцев. Смерть от туберкулеза в 3 раза превышает определение эпидемии, которое использует Всемирная организация здравоохранения. Это 50 случаев, исходя на 100 тысяч человек. Среднее потребление алкоголя в 2 раза превышает то, что ВОЗ считает опасным для здоровья. Около 1 000 000 россиян были диагностированы на заражение СПИДом или ВИЧ-инфекцией. Если использовать данные за первые 6 месяцев, то можно предположить, что в целом за этот год количество зараженных возрастет на 25%. И это вселяет особое беспокойство, потому что это риск для молодого поколения. Если в США и Западной Европе 70% зараженных СПИДом или ВИЧ старше 30 лет, то в России 80% в возрасте от 15 до 20 лет. Еще небольшие данные о том, что в Америке с населением в 303 миллиона человек за 2007 год скончались от туберкулеза 650 человек. В России 142 миллиона человек. Как вы думаете, сколько, Кирилл? 24 тысячи смертей от туберкулеза. Москва не хочет при этом смотреть в глаза правде. Население не просто больно, оно умирает, пишет автор Jerusalem Post.
Страшная статья, конечно, тут есть о чем поговорить. Туберкулез, конечно же, это тюрьмы прежде всего, и это, конечно,
да, это вы знаете,
самая
здесь
проблема,
данные по,
да,
клиникам тоже есть туберкулезным, которые в большинстве, 80% в просто непригодном состоянии.
Ну, люди выходят из лагерей, из тюрьмы, они приходят с туберкулезом, заражают. Тут масса всего и связанных, конечно, с потреблением алкоголя, потому что речь идет даже, может, не столько о количестве, столько о темпе потребления алкоголя, там, в среднем, в какой-нибудь Франции, на самом деле, на душу населения, это, в общем, тоже большая цифра, но от алкоголизма почти никто не умирает.
Вы знаете, я хочу позвонить этому автору и пригласить его гостем в нашу программу, поговорить с ним.
Давайте. Спасибо, Ирина. Обзор свежей, скажем так, уже этой не европейской и не азиатской, не африканской, зарубежной прессы подготовила Ирина Лагунина. Продолжим российские темы. Активисты Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта проводят пикеты в поддержку своего лидера Ольги Курносовой. Она была арестована в поезде, когда возвращалась с конференции оппозиции в Астрахани. При задержании у нее была изъята банка «Черные икры». Из Петербурга сообщает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Лидер Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова ездила в Астрахань для участия в региональной конференции оппозиции, проводившейся в преддверии объединительного съезда демократов, намеченного на 13 декабря. Ольга Курносова была снята с поезда «Астрахань-Петербург» в ночь на 5 октября на станции Верхний Баскунчак. Сейчас она находится в Астраханском СИЗО. Ей инкриминируют 175-ю статью Уголовного кодекса «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». У нее была найдена банка «Черные икры», добыча которой в России запрещена. С одной стороны, совсем недавно, с 1 августа, вступили в силу поправки к федеральному закону о рыболовстве, согласно которым вся конфискованная у браконьеров рыбная продукция, включая черную икру, должна уничтожаться. Милиционеры объяснили Ольге Курносовой, что задерживают ее в рамках операции «Путина-2008». С другой стороны, накануне в телефонных разговорах Курносова не раз сообщала, что в Астрахани за оппозиционерами, участниками конференции ведется усиленная слежка. Петербургские соратники Ольги Курносовой начали бессрочную акцию в ее поддержку. Она проходит в форме пикетов напротив здания городской прокуратуры на Исаакиевской площади, говорит пресс-секретарь петербургского ОГФ Михаил Елисеев.
Одиночные пикеты на селении петербургский ОГФ будет продолжать каждый день, вот до того, как Ольгу Курносову не отпустят. Решения суда нет, у нас нет никаких сведений, но такое ощущение, что процесс идет. В данный момент судебный процесс уже начался.
Речь идет о судебном заседании в Астрахани, на котором, как ожидается, будет определена мера пресечения Ольги Курносовой. И все же невозможно не задаться вопросом, неужели такой опытный человек, как Ольга Курносова, не знала, что черную икру провозить нельзя, что в поездах идут выборочные обыски, и что ей нужно быть особенно осторожной, если, как она считает, за ней идет наблюдение.
Дело в том, что это была не банка, купленная на рынке, стеклянная, прозрачная, да, это была банка с складской маркировкой, которую ей подарили местные активисты, и, не знаю, вот, например, если я вам подарю икру, вы будете спрашивать, где она произведена? Тут еще надо разобраться, потому что у нас сведений, на самом деле, не так уж и много о том, что там на самом деле происходило. Но в любом случае, любой повод для наших властей, как бы это удача, чтобы посадить очередного оппозиционера.
В этой ситуации Ольге Курносовой может грозить наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжим российские темы. В Сочи в Эмеретинской низменности прошел митинг местных жителей, которые протестуют против методов, которыми ведется подготовка к строительству спортивных объектов зимней Олимпиады 2014 года. Рассказывает наш корреспондент Сочи Михаил Шляхов.
Полтора года с момента проведения первой акции протеста жители Эмеретинской низменности таким публичным способом пытаются достучаться до власти.
Мы в очередной раз собрались, чтобы вместе отстоять свои дома, земли, чтобы не оказаться на улице вместе с детьми и внуками. Нам говорят, зачем вы митингуете? Ведь пока никто не трогает вас, не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что у нас происходит.
Действительно, пока жители Эмеретинской низменности из собственных домов не выселяют. Хотя в конце августа вышло распоряжение губернатора Краснодарского края Александра Ткачева об изъятии 138 земельных участков под олимпийские нужды. В соответствии с процедурой, оговоренной в так называемом «Олимпийском законе», утвержденном Госдумой, Госдумой. Упрощенный порядок изъятия земель оставляет мало шансов владельцам участков и недвижимости оспорить, и даже в судебном порядке, сумму и форму компенсации передаваемого государству имущества. Власти Краснодарского края назвать цену выкупа земли и имущества не торопятся. Вот что заявил на митинге начальник департамента администрации Краснодарского края по вопросам реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр Виталий Пономарев.
Я даю пояснение сразу, что генеральный план до сегодняшнего дня не утвержден.
Жители меритинской низменности самостоятельно ищут ответы на свои вопросы. Пишут письма в разные инстанции и получают, например, вот такие ответы. Ваш дом под строительство олимпийских объектов не подпадает, но, внимание, земельный участок под ним может быть изъят, если он окажется в зоне, прилегающей к территориям олимпийских объектов. Эти территории, как удалось узнать жителям меритинской низменности, на конец сентября текущего года пока не определены. Как, впрочем, не определены и границы одного из двух намечаемых к строительству грузовых портов в меритинской низменности. Одна только железная дорога не справится с доставкой оборудования и строительных материалов для олимпийских нужд. Вот и построят на самом чистом в Сочи, так называемом диком пляже в меритинской низменности, два грузовых порта. Первым из них на паритетных с государством финансовых условиях займется компания, аффилированная с базовым элементом. К 2012 году, когда должно завершиться строительство абсолютно всех олимпийских объектов, этот грузовой порт перепрофилирует в яхтенную марину. Со вторым портом, против строительства которого на прошедшем митинге выступали жители меритинской низменности, все не так ясно. Сначала непонятным образом было изменено его первоначальное месторасположение. Вместо окраины порт оказался в центре меритинской долины, на землях бывшего совхоза «Россия», окруженных жилыми домами и меритинцев. Там, где самый чистый пляж и центр поселка. Дотошные местные жители выяснили, что проект грузового порта государственную экспертизу не прошел, разрешения на строительство получено не было. Однако турецкая компания, выигравшая тендер, проведенный Росморпортом, приступила к строительным работам.
Документов нет, разрешений нет, генплан не утвержден, размещение олимпийских объектов пока не утверждено. Кто строит? А кто крышует?
Попытка выяснить законность начала строительных работ закончилась в суде. Двух женщин-активисток, которые вместе с другими местными жителями окружили строительную технику, приехавшую для возведения забора, обвинили в административном правонарушении и наказали штрафом. Но давление на наиболее активных граждан на этом не закончилось.
Меня интересует, какой сегодня год? Мне напоминает 37-39 годы репрессий. Мы что, снова вернулись в историю? Когда человеку без всяких объяснений средь бела дня могут заломать руки и увезти в отделение милиции? Меня лично 29 числа на глазах у моей старшей дочери нас окружило около 30 милиционеров. Тут же выскочил господин, который не представился в форме. При этом он начал кричать, что мы сопротивляемся, и приказал заломать нам руки и кинуть машину. На что мы сказали, сопротивления нет, мы пойдет сами.
Беспокоиться не о чем, убеждают местных жителей чиновники. Грузовой порт не затронет ни одного частного домовладения. А как быть с так называемой санитарной зоной, парируют и меритинцы. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв сильного землетрясения на юге Киргизии увеличилось до 72, более 100 человек ранены. Сейсмологи не исключают новых толчков. Россия обещала оказать помощь Киргизии. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике ход расследования убийства журналистки Анны Политковской. Россия направила в Великобритании запрос об экстрадиции бизнесмена Михаила Гуцериева. О том, что бывший глава Роснефти скрывается именно в этой стране, сообщил начальник управления Следственного комитета при МВД России Игорь Цоколов. Владелец сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев погиб от случайного выстрела в голову. Такой вывод сделало следствие. Противники нынешней власти в Ингушетии считают убийство Евлоева преднамеренным. Министры финансов стран еврозоны обсуждают сегодня меры по преодолению финансового кризиса. На вторник назначена встреча глав финансовых ведомств всех 27 стран ЕС. Мировые цены на нефть опустились сегодня ниже уровня $90 за баррель. На мировых фондовых биржах продолжается спад, в том числе и в России. Мосгорсуд оставил под стражей заместителя начальника службы безопасности компании «Евросеть» Андрея Ермилова. В Чечне восстановлено электроснабжение 4 районов, прерванное из-за аварии на Аргунской ТЭЦ. Премьер-министр России Владимир Путин планирует в ходе визита в Минск обсудить размещение в Белоруссии систем противоракетной обороны России. Свыше 20 человек погибли при взрыве, совершенном смертником на севере Шри-Ланки. В Боснии и Герцеговине на местных выборах победили националистические партии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна новость. Новость приятная. Нобелевская премия по медицине этого года вручена 3 ученым из Германии и Франции. Харальду Цурхаузену, Франсуа Бар-Синусси и Люку Монтанье. На этой неделе в Швеции будут также объявлены обладатели Нобелевской премии по физике, химии, литературе, экономике и Нобелевской премии мира, конечно же. О том, что такое Нобелевский лауреат сегодня, о значении этой награды для научного мира, рассказывает наш научный обозреватель Владимир Губайловский.
Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут члены Королевской шведской академии и лауреаты Нобелевских премий. Но номинировать на премию могут и другие ученые, от которых Королевская академия сочтет нужным принять предложение. Список нобелиатов держится в тайне, и кроме самих академиков никто не знает, кто же был номинирован. Можно, конечно, строить предположения, и в эти дни в них не будет недостатка. Замечено, что обычно отмеченные премией фундаментальные результаты по физике и химии на следующий год сменяются прикладными. Так, в 2006 году премия была присуждена за открытие анизотропии реликтового излучения. Эта работа относится к экспериментальной космологии, а космологи – это такие люди, для которых даже скопление галактик – слишком мелкие объекты, чтобы ими всерьез интересоваться. А в 2007 году физики получили премию за открытие эффекта гигантского магнитосопротивления. Использование этого эффекта позволило на порядок увеличить плотность хранения информации на жестком диске. Так что, скорее всего, в этом году по физике будет отмечена фундаментальная работа. Нобелевская премия – это грандиозное всемирное шоу. В банкете принимает участие более 1000 человек. О лауреатах пишут и говорят все средства массовой информации. Но премия имеет и непосредственное отношение к такой вещи, как рейтинг университетов. Чем большее количество нобелевских лауреатов работает в университете или в нем училось, тем выше рейтинг учебного заведения, а значит престижность и стоимость обучения. Больше всего лауреатов училось или работало в британском Кембриджском университете. К нему имеет непосредственное отношение более 100 нобелевских лауреатов. Несколько меньшее количество лауреатов работало в Чикагском университете и в Колумбийском университете Нью-Йорка. В московском физтехе работало 5 нобелевских лауреатов. В течение этой недели внимание мирового сообщества будет обращено на выдающиеся интеллектуальные достижения человечества. И интеллектуалы будут популярнее, чем звезды шоу-бизнеса или политики. Владимир Губайловский, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях. Последние события в мире культуры.
Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что современная культура вытесняет Бога из жизни людей, в результате чего народы, когда-то глубоко верующие, теряют свое лицо. В понедельник в Ватикане открылся синод, в котором принимают участие 253 епископа. Ватикан заявил, что, несмотря на усилия Папы Римского улучшить отношения с Китаем, на синод не приедут епископы из континентального Китая, которых возводят в сан с разрешения китайских властей без санкции Ватикана. 14 октября во Франкфурте откроется 60-я международная книжная ярмарка. Она продлится 2 недели. В ярмарке примут участие 1000 издательств из более чем 100 стран. Ожидается, что ярмарку посетит около 280 тысяч человек. Стоимость входного билета 12 евро, для школьников 6. Почетный гость этой юбилейной ярмарки – Турция. Девиз ярмарки – «Турция во всех красках и цветах». В Берлине открылся Чеченский культурный центр. Посетители могут познакомиться с выставкой, посвященной истории Чечни. При центре будут открыты курсы для детей и подростков, желающих изучать чеченский язык, историю и литературу. В Берлине проживают около 1200 чеченских беженцев. Голливудская студия DreamWorks заключила контракт о совместной деятельности с одной из крупнейших индийских кинокорпораций Reliance ADA Group. Бюджет совместного предприятия — 1,5 миллиарда долларов. Согласно контракту, индийцы вложат крупные суммы в американскую кинопромышленность. Один из основателей студии DreamWorks – режиссер и продюсер Стивен Спилберг, создатель таких лент, как «Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндлера». Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Выражение «фабрика грез» родилось в 20-е годы. Так какой-то неизвестный острослов или романтик назвал киностудии Голливуда. В наши дни это выражение воспринимается исключительно как ироничное замечание. Ничего себе призрачные видения и несбыточные мечты ценой в миллиарды, в десятки, сотни миллиардов долларов. Глобализация повысила и продолжает повышать ставки киноиндустрии и вообще индустрии культуры. Деятели этой самой культуры часто критикуют глобализацию, мол, она ведет к обезличиванию, к унификации, засилью массовой продукции. Ну, ведет. А что дальше? Увы, глобализация, в том числе и культуры, не выдумка безликих чиновников из международных организаций и ненасытных воротил. Свободный рынок на то и свободный, что постоянно ищет новые формы и конфигурации. Массовая культура – это прежде всего рынок. Художники, считающие себя немассовыми, могут сопротивляться и сопротивляются. Многие музыканты, работающие в этномузыке, авангардной аранжировке народной музыки разных стран, пошли навстречу глобализации и при этом остались неповторимыми, современными, бескомпромиссными. Так что все дело в чувстве достоинства, здравом смысле, ну и, естественно, таланте.
Игорь Померанцев. Комментарий к новостям культуры. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Речь пойдет о том, что в Грозном в воскресенье появился проспект имени Владимира Путина. Отныне это имя носит главная магистраль города, бывший проспект Победы. Торжественное переименование главной улицы республиканской столицы в честь действующего и еще живого политика. Событие, которое активно обсуждается не только в бумажных средствах массовой информации, но и в русском интернете. Рубрика «Политика онлайн». Еще раз напомню, Александр Гостев ее сегодня подготовил.
В Грозном 5 октября отмечали 420-летие установления отношений между Чечней и Россией. В 1588 году в Москву было направлено первое чеченское посольство во главе с неким Батай-Мурзой. Одновременно праздновался День города Грозный и 32-летие президента Чечни Рамзана Кадырова. О переименовании главного в Грозном проспекта Победы в проспект Владимира Путина Рамзан Кадыров объявил на приуроченной к празднику церемонии, ставшей самым заметным событием дня. Цитата. «На сегодняшний день с уверенностью могу сказать, что 99% населения Чеченской Республики доверяет Путину и поддерживает руководство России. В знак благодарности чеченского народа проспект Победы отныне будет носить имя национального лидера Владимира Путина», сказал Кадыров, открывая реконструированный проспект. Проспект Путина начинается от площади Ахмада Кадырова. Его протяженность 1 километр 300 метров. На нем расположены 26 жилых домов, 8 административных зданий и 10 коммерческих объектов. Таблички с надписями «Проспект имени В.В. Путина» прикрепили на фасадах домов уже утром. В интервью Кадыров заявил, что Владимир Путин – идеал как для него, так и для всего чеченского народа. На переименованном проспекте тут же состоялось торжественное шествие. Его возглавили Рамзан Кадыров и полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. По проспекту Владимира Путина несли портреты именинника, а по бокам улицы стояли празднично наряженные школьники и студенты, которые махали российскими и чеченскими флагами, а потом выпустили в небо более 200 голубей. Вечером состоялся праздничный концерт, который завершился песней «Исламская моя Чечня» в исполнении Николая Баскова, который пел на чеченском языке. Рамзан Кадыров и Владимир Устинов слушали стоя. Как пишет сегодня сайт Политру в комментарии под заголовком «Проспект Путина. Победа России», присвоение улицы в Грозном имени российского премьера можно считать в каком-то смысле ответной любезностью.
В Москве, в Южном Бутово, есть улица Ахмада Кадырова, который погиб в результате теракта в 2004 году. Вообще-то, по закону города Москвы, присвоить улице имя известного деятеля можно только через 10 лет после его смерти. Однако этот закон предпочитают не выполнять, тем более, когда речь идет об именах выдающихся личностей. Так, именем недавно скончавшегося Александра Солженицына собираются назвать Большую коммунистическую улицу в районе Таганки. Власти Москвы объявили, что процесс переименования будет завершен к 1 января 2009 года. Они готовы компенсировать расходы на переоформление документов жителям Большой коммунистической улицы. Впрочем, в отличие от Москвы, в Чечне законы позволяют переименовывать улицы как угодно, поэтому Рамзан Кадыров принял такое решение сам. Были случаи, когда граждане России пытались использовать имя Владимира Путина для защиты от действий властей, правда, с переменным успехом. Так, в ноябре 2005 года во Владивостоке жители домов на улице Некрасова, выступая против точечного возведения 16-этажного дома, разместили на месте будущей стройки детскую площадку, которую назвали «Детский спортивно-игровой комплекс «Наша Россия» имени В.В. Путина». Стройка была отменена. А в ноябре 2006 года в Улан-Удэ жители нескольких домов, планировавшихся к сносу, объявили их поселком имени Владимира Путина, но поселок все равно снесли.
По мнению заместителя главного редактора сайта Политру Бориса Долгина, Владимир Путин вряд ли обрадовался инициативе Рамзана Кадырова. Но о том, чтобы своей волей запретить такое переименование, и речи быть не могло, ибо последствия могли быть слишком тяжелыми.
Конечно, это инициатива с места, и противостоять такой инициативе, исходящий, во всяком случае, из Чечни, не очень просто. По очень простой причине. У нас немного различаются внутри страны политические культуры. Вот точно так же, как в году 89-м в Советском Союзе можно было сказать, что немного по-разному на одни и те же события, на одни и те же возможности реагируют в Прибалтике и реагируют в, как это тогда называлось, республиках Средней Азии. Точно так же немножко разная политическая культура у нас в стране. Если в Москве более или менее понятно, что попробовать назвать в честь живущего человека, действующего политика тем более, значит выставить его в несколько глупом свете, то если мы посмотрим на ситуацию в Чечне, мы увидим совершенно другую культуру. Мы увидим везде висящие не где-нибудь в учреждениях, а на улицах портреты Рамзана Кадырова. Все очень понятная история. Эта история точно та же, что мы совсем недавно наблюдали в Туркмении с изображениями Туркменбаши. Это грустно. Надеюсь, что со временем это как-то будет лечиться. Что здесь касается самого Владимира Владимировича, то, по-моему, некоторое раздражение в свое время вызвали даже вот эти какие-то книжки для детей, вышедшие в Питере в начале 2000-х годов с рассказом о биографии маленького Вовочки. Я не думаю, что там он сам или его администрация как-то очень уж обрадованы подобным знаком внимания. Ну, просто слишком неприлично это выглядит. Но в то же время, каким образом противостоять такой инициативе, я не думаю, что это очень простой вопрос. Тут же вопрос еще в том, чтобы не обидеть, потому что там это, скорее всего, воспринимается как некоторое такое искреннее подобострастие. Я надеюсь, что как-то будет найдено какое-то разумное решение так, чтобы все-таки подобного названия не было, и чтобы более европейская политическая культура распространялась по всей нашей стране. Именовать что-то в честь живых – это несколько странно.
Мнение заместителя главного редактора сайта Политру Бориса Долгина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии число жертв сильного землетрясения увеличилось до 72, более 100 человек ранены. На границе Абхазии с Грузией в перестрелке убит абхазский пограничник. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике ход расследования убийства Анны Политковской. Россия направила в Великобритании запрос об экстрадиции бизнесмена Михаила Гуцериева. Министры финансов стран еврозоны обсуждают сегодня меры по преодолению финансового кризиса. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжим разговор о финансовых... продолжим разговор о кризисе на финансовых рынках. Ситуация на них, мнение экспертов о том, как справиться с кризисом, срочные меры по поддержке финансовой системы ведущих стран Запада. Обо всем этом в экономической панораме наш обозреватель Сергей Сининский.
Особенно показательным стало решение правительства Германии гарантировать на некоторое время вообще все частные вклады во всех банках страны. Их общий объем – 775 миллиардов долларов в пересчете, то есть втрое больше, чем в России. Мера, по мнению немецких экспертов, в общем, избыточная даже для нынешней ситуации. Тем не менее, власти на нее решились, как незадолго до них власти Италии. В России имела бы смысл такая же акция властей, чтобы исключить опасения частных вкладчиков. Наш первый собеседник в Москве, председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
Мне тоже кажется, что германская мера избыточна. И у меня есть сильное подозрение, что ее предложили политики, которые толком не знают, как устроена система страхования в Германии. Она ведь там двойная. Там есть европейская, предписанная решением Европейской комиссии, и старинная немецкая, которая обеспечивает очень высокий уровень защиты. Что касается России, то нет спроса на повышение уровня страхования. 97% вкладов уже застраховано. К сожалению, российское население не очень богатое, и накопить больше 400 тысяч рублей выше уровня застрахованных сумм немногие могут.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На данный момент в какой-то степени можно считать избыточной, в том смысле, что пока нет признаков большой нервозности. Но в целом, учитывая, что ситуация развивается непредсказуемым образом на мировой рынках. Мне кажется, вот, собственно, решение в Германии, оно как раз свидетельствует о том, что уровень непредсказуемости, он крайне высокий. Именно поэтому имел бы смысл каким-то образом частным вкладчикам дать понять, что они гарантированы, чтобы избежать лишней паники. Потому что если паника возникнет, с ней уже справиться будет гораздо сложнее.
В Ирландии власти пошли по другому пути. Гарантировать полностью все частные вклады, но только в 6 банках, где сосредоточена основная их масса. За что тут же подверглись резкой критике за нарушение европейских правил равноправной конкуренции на рынке банковских услуг. Для России, с учетом доли на этом рынке крупнейших государственных банков, подобное решение теоретически представляется делом совсем нетрудным. Другое дело, сколь оно целесообразно. Павел Медведев.
Вы знаете, я боюсь вызвать дипломатический скандал, поэтому не буду Ирландию осуждать за принятое решение, но оно очень странное. Оно очень резко идет против рыночной традиции. Конечно, когда на дворе такая плохая погода, финансовая погода, как сегодня, приходится принимать нерыночные решения. Но все-таки, мне кажется, надо знать меру. Я думаю, что в России такого рода решение никак не может быть принято. Оно против мнения самых широких кругов общественности и банковской общественности, и населения. И, я думаю, правительство будет категорически против того, чтобы возвращаться к старой, по существу, советской системе, когда банки имели разные права на рынке. Я думаю, что для России это абсолютно невозможно.
Наталья Орлова, Альфа-банк.
Я думаю, что как раз учитывая объем концентрации в крупных банках и, с другой стороны, учитывая в целом все-таки не очень высокий уровень доверия к нашей банковской системе, просто потому что у нас, так сказать, всего 8 лет макроэкономической стабильности наблюдалось, а в Ирландии гораздо дольше. Именно по этой причине, наверное, имело бы смысл все-таки в России смотреть на опыт Германии, где гарантия распространяется на все банки, потому что если сделать такую селекцию, отделить одни банки от других, то, конечно, в условиях общего слабого доверия это сразу провоцирует бегство вкладчиков из более мелких банков. Поэтому, мне кажется, учитывая вот предпосылки именно в России, наверное, имело бы смысл рассматривать такую общую гарантию депозитов, хотя, конечно же, есть аргументы против этого.
В Соединенных Штатах частью одобренного на прошлой неделе пакета помощи государства финансовому сектору стало решение временно повысить потолок государственного страхования по частным вкладам со 100 тысяч долларов до 250 тысяч. В Швеции вчера также было объявлено о повышении потолка гарантируемых частных вкладов сразу вдвое, в пересчете с 35,5 тысяч долларов до 71 тысячи. В России подготовлен, по сути, аналогичный законопроект о повышении потолка страховых выплат с 400 тысяч рублей до 700 тысяч, то есть с 15 до 27 тысяч долларов. Павел Медведев.
Наше решение повысить потолки застрахованных сумм более или менее случайно пришлось на время кризиса. Решение это было принято полтора года тому назад, когда принимали решение о предыдущем повышении потолков. Есть некоторая теория уровней застрахованных вкладов, сравнивается ВВП на душу населения и потолок выплат. Мы полтора года тому назад предвидели, что ВВП на душу населения увеличится, и надо будет увеличить потолок выплат. Сейчас это и делается. Только это, а вовсе не попытка каким-то образом предусмотреть возможность паники на рынке. Паники среди физических лиц уж точно нет.
По предварительной информации, законопроект о повышении в России порога государственного страхования по частным вкладам с 400 до 700 тысяч рублей может быть рассмотрен Государственной Думой уже на этой неделе.
Это была «Экономическая панорама». Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Недавно для всех соискателей немецкого гражданства был введен так называемый страноведческий тест. Иммигрантские общины страны считают его запутанным и дискриминационным, а многие коренные жители Германии признаются, что сами с трудом ответили бы на большинство вопросов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В списке, утвержденном Министерством внутренних дел, 310 вопросов по истории, культуре и основам государственного устройства Германии. Во время экзамена претенденту на гражданство предложат 33 вопроса, из которых достаточно правильно ответить на 17. Как только список появился на сайте МВД Германии, выяснилось, что многие вопросы откровенно двусмысленные или некорректные и представляющие собой умышленные ловушки. Например, какого цвета официальный флаг федеральной земли Нижняя Саксония? Правильный ответ – черный, красный, золотой и белый, потому что на черно-красно-золотом полотнище нарисован еще и белый конь. Даже подготовленный соискатель гражданства может легко запутаться и дать ошибочный ответ. Или такой вопрос: что делать, если ваша взрослая дочь намерена связать судьбу с незаслуживающим уважения молодым человеком? Верный ответ дастся многим родителям, особенно мусульманам, наверняка с трудом. Нужно уважать волю дочери. За этот вопросник руководство Министерства внутренних дел критикуют с разных сторон. И журналисты, и депутаты Бундестага, и лидеры иммигрантских общин. Говорит председатель турецкой общины Германии Кенан Калат.
Начиная с 1990 года, иммиграционное законодательство в Германии все ужесточается и ужесточается. Это касается и воссоединения семьи, и получения немецкого гражданства. В других сферах права иностранцев также ущемлены. Все это нужно каким-то образом изменить.
Турецкая община считает, что тест на гражданство можно было бы и не вводить, а ограничиться проведением курсов по страноведению. Член Совета иностранцев Германии Мигель Висенте.
Большинство живущих в Германии иностранцев восприняли тест как какое-то издевательство, и многие из них, к сожалению, просто откажутся от мыслей стать гражданами Германии.
А вот мнение председателя комиссии Бундестага по внутренним делам Себастьяна Эдати.
У меня такое впечатление, что руководство МВД не понимает, ради чего вообще нужен этот тест на гражданство. По моим представлениям, его цель — проверить, есть ли у иностранца базовые знания о культуре, истории, правовой системе страны. Что же мы видим в каталоге, опубликованном на сайте министерства? Многие вопросы уж очень сложные, заковыристые, а некоторые просто некорректны. Я не противник теста на гражданство как такового, но что касается нынешней его редакции, то она нуждается в серьезной доработке. Сдача теста на гражданство мне чем-то напоминает теоретический экзамен в автошколе. 90% знаний, которые приобретаются во время подготовки к экзамену, позднее на практике не применяются.
На призывы Себастьяна Идати, а также других политиков доработать вопросник, руководство МВД пока никак не реагирует. Эрфурт, столица федеральной земли Тюрингия. Атилла Ларой, уроженец Румынии. Чтобы стать гражданином Германии, он записался на специальные курсы подготовки к сдаче теста на гражданство.
В какой-то степени я уже чувствую себя немцем. Я уже 7 лет живу в Германии. Моя жена немка и ребенок гражданин Германии. И я хочу стать обладателем немецкого паспорта.
Случайные прохожие жители Эрфурта пытаются ответить на один из вопросов теста. Насколько зона оккупации была разделена Германия после Второй мировой войны?
Зоны оккупации после войны? Мне нужно хорошо подумать. Берлин, Саар. После войны было 2 зоны оккупации.
5. 3. Именно 3, я точно знаю. 4.
Русская, английская, французская, американская. 4.
Действительно, правильный ответ 4. Судя по тому, что ни у одного из случайных прохожих на улицах Эрфурта не было иностранного акцента, все они немцы, коренные жители страны. Вскоре после того, как был введен тест на гражданство, на немецком общественном телеканале ARD появилась викторина «Насколько ты в действительности немец?». Создатель шоу, популярный в Германии телеведущий, актер и продюсер Йорг Пилава. Гости передачи – известные политики, деятели культуры, спортсмены, а также рядовые граждане страны. Участники шоу должны ответить на те же самые вопросы, что и иммигранты при сдаче теста на гражданство. Говорят, что перед эфиром все приглашенные очень сильно волнуются, боятся опозориться. Однако пока все участники викторины сдают телеэкзамен успешно. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Это история Запада и Востока, очень характерная, кстати говоря, для современного западного, прежде всего, европейского мира. Завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы. Естественно, мы будем говорить о ситуации на финансовых рынках. Сегодня индексы опять упали. Поговорим прежде всего о том, что какие меры предпринимает германское руководство и для того, чтобы спасти один из крупнейших инвестиционных банков в стране, ну и о том, что происходит вообще с государственными гарантиями вкладов банковских, в частности в Германии. Ситуация вокруг одного из лидеров петербургской политической оппозиции Ольги Курносовой, которая была задержана в поезде, который шел из Астрахани, за то, что у нее была с собой банка «Черные икры». Что это? Жесткое выполнение закона или политические преследования? Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У села Пахулани, недалеко от грузино-абхазской границы, произошло 5 взрывов.
Задержали Курносову за найденную у нее банку «Красной икры» заводского производства.
Один из первых сторонников Обамы, по данным «Нью-Йорк Таймс», был террористом.
Иракская сторона благодарна Польше за то, что мы здесь в течение последних лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».